Глава 24. Неожиданное решение. Очередной мой поход в глубины моря проходил первоначально по тому же сценарию. Но затем, сразу после того, как подобрал первую устрицу, я отвернул к берегу. Хотел проверить, будет ли нападение и после этого. Так и случилось. И толпа набежала не меньше, чем в прошлый раз. Снова начал отступление. Но в этот раз никаких валунов в воде не ронял, создавая плацдармы для атаки на себя. Дважды на одни грабли наступать не был намерен. Выманил раков на сушу и там уже перебил часть из них по отработанному сценарию. В морские глубины не вернулось 11 монстров. Собрал лут с монстров, проверил устрицу. Оказалось пустой. Призадумался. Получалось, что сколько устриц ни собери, одну или две, если повернешь к суше, нападение следует немедленно. С этим ясно. Может, в этот раз не поворачивать, пока не соберу 3 штуки? От того, чтобы попытаться собрать 4 сразу, что-то меня останавливало. Какой-то инстинкт срабатывал, что ли, призывая не зарываться. Снова пошел в глубину и повернул к берегу, собрав 3 устрицы. Опять набежали раки, по количеству не сильно отличаясь от той банды, что сопровождала меня уже дважды. Поскучал, пока отступали к берегу, но на суше умудрился устроить такую атаку валунами, что грохнул сразу 15 монстров. Лут откровенно порадовал, а из 3 устриц только одна оказалась без жемчуга. 2 жемчужины в этот раз оказались не с желтым, а с голубым отливом. Устроил новый поход. Еще 14 убитых монстров, снова приличный лут с одним уникальным кольцом и еще 2 жемчужины. Итого 5 штук собраны. Выскочило долгожданное уведомление. Поздравляем! Данж «Устричный промысел» успешно пройден. Награда 3500 золотых монет. Помимо этого, вы можете выбрать эксклюзивного питомца – гигантскую устрицу. Желаете выбрать себе питомцем гигантскую устрицу? Внимание! Один из текущих петов – принц летучих мышей или реликт – будет удален. Выберите место, какого из петов займет гигантская устрица. Удалить принца летучих мышей или реликта? Первое, второе, отказ от смены пета. С предельной осторожностью нажимаю на 3-ю опцию. Страшно. Рука дрогнет, и потеряю принца или реликта. Тут же снова выскакивает уведомление. Внимание! Возможно, вы не поняли, что гигантская устрица имеет определенные преимущества в качестве пета. Раз в 3 месяца после прокачки пета на 20 уровень вы сможете получать жемчужину. При прокачке пета на 200 уровень жемчужина будет появляться каждые 2 месяца. После того, как жемчужина будет выдержана неделю в пресной воде, ее можно использовать для получения бонусов. При приеме жемчужины внутрь можно получить навсегда плюс 5 к одной из характеристик, а в 10% случаев новый навык. Удалить принца летучих мышей или реликта? Первое, второе, отказ от смены пета. Ага, теперь у меня есть дополнительные детали по этому жемчужному бизнесу. Получается, сразу после того, как мои бойцы и дрессировщик обзаведутся новым петом, их нужно будет усиленно прокачивать, пока пет не выйдет на 200 уровень. Также у меня теперь есть и рецепт подготовки жемчужин к употреблению. Снова предельно осторожно ответил на уведомление отказом и шагнул в портал. Оказавшись вновь на безбрежной пустынной равнине, задумчиво хмыкнул, наскоро подведя итоги экспедиции. 2 огромные вязанки очень приличного лута, ориентировочно 1000 на 12 золотых монет, 5 шикарных жемчужин, которые тоже должны что-то достоить. Опыта также за огромных раков дали немерено, плюс 1 уровень. И все это за 3 часа с хвостиком. Однозначно. Один из лучших данжей по соотношению затраченного времени с полученными трофеями и опытом. С дьявольским, конечно, не сравнить, там и трофеи лучше, и в игре проходит только минута. Но устричный данж мне очень даже понравился. Кроме того, никаких затхлых, вонючих пещер, в которых так любили устраивать данжи-разрабы. Чистый морской воздух, соленая водичка освежает. Возвращаться в него явно имеет смысл. Интересно, как быстро он обновляется? Этого дрессировщик не знал, все же о данже он только слышал рассказы, сам в нем не был. Значит, надо проверить самому? Снова застыл в нужном месте на равнине, выскочило уведомление. Вход в данж невозможен еще в течение 24 часов. Обновление раз в сутки. Очень даже неплохо для такого ценного данжа. Призвал принца в инвентарь и отправился в Бантосу. Там с ним и поговорю о базе кровавых колдунов. Разговор с принцем в Бантосе привел меня в уныние. На разведанной им базе врагов действительно оказалось немного, 8 сотен. Но были 2 жирных, очень жирных минуса, которые полностью перечеркивали мой прежний оптимизм. Первый. Помимо обращенных зомби было много чертей, минимум 2 сотни, а также 2 десятка демонов. Это, несмотря на небольшую численность, сделало базу хорошо защищенной. Второй минус был еще хуже. Судя по первичному описанию принца, база располагалась в одном помещении, гроте с очень низким потолком. В основном он был под 2 метра, где-то даже меньше. И только в одном закутке, где как раз и расположились демоны, высота была чуть выше 2,5 метров. Такой низкий потолок был реальной проблемой для использования моего главного оружия — визуализации. Можно будет кастовать только тонкие каменные плиты над самой головой врагов, а в случае, если на кастуемом месте попадется голова высоченного демона, то заклинание вовсе не сработает. Слишком высокоранговый враг. Был, правда, и плюс, но он не перечеркивал минусы. При внезапном нападении из-за низкой высоты свода внутри базы портал кровавые колдуны, чтобы обратиться за помощью к своим, открыть не смогут. Портал можно будет открыть только снаружи. Значит, если быстро перебить всех караульных и перекрыть выходы, чтобы никто не смог выйти и обратиться за помощью, сражаться внутри можно будет долго. Опять же, и внутрь базы никто порталом попасть не сможет, что означает, что количество врагов за время сражения резко не увеличится. Тщательно прикинув расклад, я решил, что он все же достаточно плох. Если эту базу предложить Перфундару для нападения, то неизбежны потери. Идти надо со всех 3 входов, чтобы осажденные не могли выскочить через один из них и обратиться за помощью. На входе, с которого атаковать буду я, потери постараюсь минимизировать, но вот с 2 других сторон ситуация непредсказуема. Если туда устремятся обращенные черти и демоны, то потери могут стать огромными, а я верил в закон подлости. Если что-то может пойти не так, то так оно и случится. Решил также полазить по торгам в поиске того, сколько можно выручить за найденные жемчужины. Цены оказались очень приятными. Видимо, из-за той самой редкости, о которой свидетельствовало то, что я раньше их в продаже не видел, чистый жемчуг стоил 1,5 раза дороже, чем драгоценные камни того же размера. Найдя дрессировщика, я на всякий случай показал ему жемчужины, в надежде, что он подскажет мне, являются ли они теми самыми, что можно использовать внутрь после соответствующего ритуала для повышения характеристик. И снова Камлейт, к моей радости, был трезв. Но на вопрос о жемчужинах ответить не смог.
«Великие боги, господин барон, да разве в прежние времена у меня был даже шанс подержать в руках такие ценности?» Эмоционально отреагировал он. Тем не менее, жемчужины, что я ему дал посмотреть, долго с интересом рассматривал.
«Хочу этот данж»,
— возвращая их мне, сказал он. «Ну, если ничего срочного не будет, то скоро его и посетим», — пообещал я. Задумался над тем, смогу ли защитить дрессировщика во время визита в данж. Получалось, по итогам моей вылазки, что единственный серьезный минус данжа в отношении группового прохождения — раки реально опасны, если не находишься в воде на большой высоте, такой как шея моего элементаля. До этого у меня была идея сидеть с группой на берегу, посылая в глубины одного НПС за другим на моем элементале в поиске жемчужин. Но учитывая, что в любой момент из глубин могла нагрянуть орава опасных тварей, и этот крохотный клочок суши тоже был опасен. Разве что постоянно строить и обновлять оборонительное сооружение при помощи визуализации. Подумать как следует мне не дали, в дверь номера постучали. Оказалось, вызывает меня на совещание к Перфундару. Тема мне была полностью понятна, а вот дельного ответа у меня так и не было. Вздохнув, отправился на совещание, пытаясь сообразить, чем же отвлечь короля от его устремлений. Совещание началось с доклада камергера. Он доложил, что, выполняя поручение короля, набрал в армии 700 воинов из числа бывших пленников. Шустрый Тимпул оказался, надо признать. С учетом ранее набранных сил, общая численность армии достигла 800. При этом камергер доложил о том, что с оружием есть серьезные проблемы. При поспешном отступлении с прежней базы захватить с собой из имевшегося арсенала удалось не так и много, поэтому как следует вооружены только 500 солдат и офицеров.
«Ну что же, эти храбрые 500 и станут той силой, что добудет трофеи, которыми мы вооружим остальных»,
— оптимистично сказал Перфундар.
«Итак, я бы хотел, чтобы мы не затягивали с первым боем. Картограф, подобраны ли мишени для нападения? Неплохо было бы выступить уже завтра».
«Завтра никак нельзя, Ваше Величество», — поспешно сказал я, вставая. В принципе, прикинув все варианты, я понял, что мне остался последний, придуманный нами с Галатианом способ притормозить военные амбиции короля. Все остальные уже не сработали. Пришло время пустить в ход его. Дело в том, что завтра у нас с Адельхейд свадьба, и, естественно, я бы хотел видеть всех присутствующих на ней в качестве почетных гостей. Несмотря на то, что его перебили, Перфундар гневаться не стал. Радостно ударив по столу кулаком, он заорал.
«Ну, барон, молодец, погуляем!»
Вернее, даже сказать я имел в виду, что завтра у нас первый день свадьбы. Я тоже обрадовался такой благожелательной реакции и решил вытянуть из ситуации максимум возможного.
«Ну, я смотрю, что ты понимаешь, что дворянин должен праздновать с размахом!»
Снова очень благожелательно высказался король, словно и забыл про войну.
«Но чур праздновать будем у меня, прямо в этом зале. В этом городке другого места-то и нет, чтобы провести свадьбу приличествующего барону размаха!»
Намек я понял, скупиться на еду, напитки и гостей не буду. Что еще обрадовало, на фоне моей новости дальнейшее обсуждение будущих военных действий тут же и свернули. Перфундар поднялся из-за стола, дав тем самым сигнал к окончанию заседания, хлопнул меня еще раз одобрительно ручищей по плечу и проинструктировал.
«Не забывай, барон, что платье невесты тебе лучше не видеть до самой церемонии».
Короля я поблагодарил. В принципе, Адельхейд во время памятной вылазки в свадебные салоны Брасвука, когда мы впервые наткнулись на джинов, взяла такую кучу платьев, что я и не знал, в каком конкретном она будет. Надо же, схожие обычаи с реалом. Сразу после этого, приняв личные поздравления от двора, я поспешил в таверну. Очень важно было, чтобы о нашей завтрашней свадьбе моя невеста узнала именно от меня. А то знаю я такие тихие городишки. Горячие новости распространяются со скоростью лесного пожара. Непонятно, кто и как успевает их разнести, но щелкать клювом в моей ситуации не стоит. А то разгневанная невеста, возмущенная принципом «без меня меня женили», может мне дать ответ при помощи подручных предметов. И хорошо, если это будет веник. А ведь учитывая, что в номере складировано полно трофеев, под руку и тяжелое копье может попасться. Чтобы точно успеть, не постеснялся использовать на улицах и телепорты. К счастью, Адальхейд, как я предполагал, мирно занималась крафтом в компании Ликвела и Галатиана на втором этаже нашего дома, и я успел прийти первым. Едва поздоровавшись со всеми, я упал на одно колено и спросил мою милую, протягивая ей кольцо с огромным зеленым изумрудом, которое купил уже несколько недель назад и так и таскал с собой именно на этот случай. «Любимая, ты выйдешь за меня!» Адельхейд радостно взвизгнула, а потом ответила: «Конечно, милый». «Свадьба завтра, не будем тянуть», — поспешно сказал я. «Завтра? Как завтра?» Как и положено женщине, попыталась потянуть время моя невеста. «А что тянуть?» — спросил я. «Все гости в этом крохотном городке. Ждать, пока до нас доберется кто-то еще, нет никакой необходимости».
«Ну, вроде бы и верно», — сказала Адельхейд задумчиво. «Но мне кажется все же, что это слишком быстро».
«Но я же выполнил все условия, верно?» — спросил я. «Хотела свадебное платье, у нас их теперь столько, хоть свадебный салон открывай. Галатиана, вот он, Галатиан». Галатиан удивленно посмотрел на меня. «Да, дружище, именно Адельхейд напомнила мне о тебе, так что наша встреча состоялась раньше, чем могла бы», — подтвердил я ему.
«Ну, завтра так завтра», —
в конце концов решилась Адельхейд. В этот момент внизу раздался какой-то шум. В дверь оживленно стучали. Спустились мы вниз всей компанией. Открыв дверь, я обнаружил за ней гномиху Криальтет. Ту самую женщину, что приютила Адельхейд и моих бойцов во время захвата власти в Бантосе Мирадлентом. И не прогадала. На радостях, что она помогла спасти Адельхейд, я ей подарил 1000 золотых, сделав самой богатой портнихой Бантосы.
«Ох, господин барон, Адельхейд, как узнала, так сразу и побежала, чтобы вас поздравить»,
— радостно сказала она.
«Не поняла я что-то», —
озадаченно сказала Адельхейд.
«Мы же только что договорились, что свадьба будет завтра. Криальтет, милая, как ты узнала-то?»
«И в самом деле вопрос хороший. До дома Криальтет 10 минут от дворца. Так и ей же еще столько времени оттуда до нас добираться. Вот почему я опасаюсь скорости, с какой распространяется информация в таких небольших городках. Вот видишь, как быстро распространяются хорошие вести», — нравоучительно произнес я, попытавшись заболтать Адельхейд. «Ну вот, и твой первый гость появился на свадьбу. Так что говори, во сколько мы приглашаем гостей». Потрясенно махнув гривой волос, Адельхейд купилась на мой маневр, сказав:
«Давай, наверное, в 5 начнем. А где мы вообще праздновать будем? В нашей таверне?»
«Нет, король приказал провести свадьбу в его собственном тронном зале», — сказал я.
«А король откуда узнал?»
— спросила Адельхейд, и тут я, наконец, сообразил, как лучше ответить на этот непростой вопрос. «Так я же королевский барон. Мне нужно сначала было получить благословение Перфундара на мой брак». Адельхейд тут же махнула рукой, показывая, что смирилась с этим, а еще через секунду довольно хмыкнула.
«Свадьба в королевском замке? Так это же здорово!»
«Ну да», — — сказал я. — Займешься меню и списком гостей?
— Конечно! — ответила радостно Адельхейд, после чего, растерянно заморгав ресницами, произнесла. — О, боги! Мы женимся!
Естественно, участия в этих хлопотах не избежал и я. Свадьба, назначенная внезапно на завтра, — это тот еще геморрой. Довольно быстро вспомнили, что столы в королевском тронном зале надо было покрыть тканью, значит, сразу появился вопрос, какой и какого цвета. Затем встал вопрос освещения, и верно, так-то у короля было темновато. Решили поставить два десятка высоких канделябров, по 5 восковых свечей в каждом. Что-то из блюд могли приготовить на королевской кухне, но с продуктами там был напряг. Значит, пришлось лезть в интерфейс и закупаться на рынке всем, что на кухне отсутствовало. И так весь вечер. Вопрос вставал за вопросом, лишь бы свадьба завтра прошла на должном уровне. Но все же я улучил несколько минут, чтобы смотаться к картографу и сообщить ему, что найденная им база хоть и мала, но все же никак не подходит для удовлетворения воинственных амбиций Перфундара. Анфир расстроился, но сказал, что спать и есть не будет, но продолжит поиски, чтобы найти такую базу, которую мы все же сможем атаковать. А также поблагодарил меня за то, что я не дал ему ответить на вопрос короля, вставив свои 5 копеек про свадьбу. В этот вечер я так и не попал в грот на прокачку визуализации. А что делать? Есть в жизни моменты, когда делать то, что полезно, не стоит, во имя более важных целей. Когда все вокруг радостно суетятся по поводу твоей собственной свадьбы, никто не поймет такого похода в грот. Так что... В тот вечер только и успел, что сводить Пета к художнику, чтобы он скинул ему интерьеры базы кровавых колдунов для очередной картины, а затем усадил его прокачивать достижения последним двум ассасинам, с чем он к ночи благополучно исправился. Поутру я был первоначально уверен, что вчера вроде бы все, что нужно для свадьбы, мы уже разгребли, но не тут-то было. Адельхейд вспомнила про свадебный торт, и такой, какой ей был нужен, получилось только купить на рынке. А дальше зашла речь про красивые ленты, что должны свисать над свадебным столом, про арку, через которую нужно проходить, прежде чем подходить к королю, и о других прочих крайне необходимых вещах. Так что ни до каких прокачек в данжах поутру, которыми я планировал заняться после вчерашнего бурного вечера, речь не дошла. Все, что смог, назначил встречу китайцу и передал ему на ней оперативно изготовленные художником картины обеих баз кровавых колдунов, а также прокачал при помощи принца достижение по временной неуязвимости дрессировщику. Ну, а затем подошло время свадьбы. С приглашениями мы не скупились. Гуляла хоть и не вся Бантоса, но все, кого мы знали с хорошей стороны, на ней были. Естественно, что самые знатные люди, включая бывших пленников, занявших высокие посты при дворе Перфундара, приглашались без вариантов. Мне сразу по ним был подготовлен список темпулам. Учитывая формат мероприятия, было 2 огромных стола. Один для знати, другой для гостей без титулов. Для стола со знатными гостями пришлось также при помощи темпула запланировать и рассадку гостей. В этом деле не дай бог ошибиться. Посадишь более знатного гостя дальше от короля, чем менее знатного, на всю жизнь получишь весьма злобно настроенного врага. Мы с Адельхейд сидели по правую руку от короля на самом, что ни на есть, престижном месте. Перфундар выглядел очень довольным. Поляну я накрыл богатую, и королю уже много месяцев не доводилось сидеть за настолько богато накрытым столом. Схожего мнения придерживались и многочисленные гости за обеими столами. Я только и делал, что получал уведомления о росте репутации с присутствующими.